Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Надеюсь, что вам нас прекрасно слышно. Добро пожаловать в самое лучшее время недели, понедельник, 15:00, в интернете, в сети интернет. И я, наверное, сразу прям из моего анабиоза, в котором я только что находился, сразу перехожу в бой и сразу читаю преамбулу для того, чтобы вам сразу стало понятно, о чем мы говорим и с кем мы сегодня говорим, потому что гость у нас сегодня ого-го. 2015 год, дорогие друзья, был одной из важнейших вех в истории мирового игропрома. Не только с точки зрения появления культовых шедевров, таких как «Ведьмак 3», «Metal Gear Solid», «Phantom Pain», «Fallout 4», «Dark Souls 2», «Smite», «Broforce». В этот год случилось новое напоминание для всего игрового сообщества, что игры могут быть чем-то больше, чем игры. Это могут быть не только бешеные суперэкшены с кучей кровища и ачивок, но и настоящими философскими трактатами, моральными научениями. В этот же год выходят такие замечательные игры, как Ori и Blind Forest, Life is Strange, которая наделала в свое время шум, у нас, кстати, был эфир по ней, и, конечно, та королева игр, о которой мы сегодня будем говорить. В 2012 году скромный разработчик игр, на самом деле не только разработчик игр, а человек фактотум, музыкант-самоучка, художник, программист Тоби Фокс, начал потихонечку разрабатывать игрульку, которую решил от начала до конца пилить самостоятельно, полностью самостоятельно, никого не привлекая, ни с кем не договариваясь, ни о чем, не уходя в какую-то большую индустрию, не показывая ничего компаниям. Юным автором руководила не жажда наживы, а как раз желание показать то, что игры, что мы чего-то упускаем. Игры — это гораздо больше, чем игры. Игры могут быть... игра — это нарратив, а нарратив может быть чем угодно. И то, что изначально задумывалось как двухчасовая игрулька с кикстартером в 5К зелени американской, превратилось в огромную вселенную с супер-фандомом, с огромным количеством художников, которые пилят различный став по этой игре. И собравшую на старте, игра на старте, когда он объявил кикстартер, собрала 50 тысяч американских долларов, а затем была продана миллионами копий. Друзья, добро пожаловать на новый эфир вашей любимой передачи «Гигзон» на Теос Медиа. С вами мой замечательный, добрейший души человек-ведущий Алекс Зуйков.
Добрый,
я ваш
добрый
лично
день.
Чем-то недовольный хост Олежа Никитин. А в гостях у нас замечательный, готовый к диалогу о любимой вселенной, международный косплеер и эксперт по индюшатине Анна Армели Мольва. Маленькие аплодисменты для нашей гости. Мы говорим сегодня с вами о легендарной, неповторимой, никогда не имеющей вторую часть, по крайней мере, по заявлению самого Тоби Фокса, его же Magnum Opus, суперигре Undertale. Друзья, задавайте ваши вопросы в прямом эфире и после с радостью ответим, а я смелюсь задать первый вопрос непосредственно нашей замечательной гости. Я пролистал твой Инстаграм, 180 тысяч подписчиков, очень серьезные цифры. Огромное количество фантастических образов, ты настоящий мастер, великолепно передано настроение, а по Undertale я у тебя ничего не нашел. Почему, Анна, ты взяла и обошла эту замечательную культовую вселенную?
Ну, во-первых, потому что она все-таки пиксельная, и довольно сложно делать какие-то прям мощные, сильные образы по... героям, которые состоят из 8 квадратиков, условно. Вот, и тем не менее... люди делают. Я тоже в свое время задумывалась над косплеем Метатона, предположим, потому что...
мы видели закос. Если, кстати, вдруг вы не видели в инстаграмчике у Ани закос, Анна Ормели, инстаграм, заходите, там прям постик про наш сегодняшний эфир, где у Ани как раз-таки образ Метатона в гриме и со всем этим делом.
Да, а кто любимый персонаж, кстати, Анна?
Любимый? Это... очень сложно. Есть очень много персонажей, которые чем-то запомнились, зацепились. Они даже не особо важны. Предположим, тот же самый пес побольше. Просто само появление этих персонажей были настолько неожиданны. И такой, что? Крышесносящие, что пес побольше. Тэмми, деревня Тэмми, боже, что это было? Все, кто ее нашел, если нашел, такие... прочувствовали, поняли.
Игра взрывала мозг просто на каждом на каждой локации, на каждом этапе, с каждым открытым секретом. Вот Зуйков у нас только что прошел Undertale, буквально.
Да, я вот буквально ворвался в эфир со свежими впечатлениями.
Скажи, пожалуйста, что очень, очень интересно послушать, как ты вот... Я просто 4 года назад прошел, для меня, естественно... Мне до сих пор свежо предание. Вот я прям до сих пор чувствую этот мир.
Как вот я сейчас расскажу свою историю. Мы обычно любим на эфирах и у наших гостей друг у друга спрашивать, как мы вообще к этой франшизе пришли в свое время, как мы с ней познакомились. Мое первое знакомство с франшизой Undertale было году, наверное, в 2016 или 2017, когда мне, как видеоблогеру на обзор, приехал какой-то сюрприз-бокс с разным контентом тематическим, и я оттуда достаю игрушку плюшевую, и не понимаю, это вообще что такое, типа, что это какой-то скелетик непонятный, почему-то он в какой-то синей курточке, и что это вообще такое, и я, значит, снимаю видос, говорю, ребята, расскажите, типа, что это за штука вообще. Я такой решил, что это что-нибудь из времени приключений или вот откуда-то оттуда. И мне такие в комментариях сразу, ты чё? И что? Вообще, Зуйков, это же Undertale!
И подписчики сокращаются прям в прямом эфире.
Да-да-да, отписка, дизлайк.
Отписка, отписка, дизлайк.
Я просто такой пошел к своим друзьям спрашивать, что это за такой как раз-таки мир Undertale, почему он популярен, известен, но почему-то поиграть в него я так и не дорвался, хотя купил. И вот как раз перед эфиром, когда мы решили к пятилетию сделать эфир, и Олег сказал, слушай, эфир по Undertale, ты же играл наверняка. Я говорю, нет, не играл. И Олег такой тоже, что мне, говорит, как? Я говорю, ладно, все. Он начал мне долго расписывать, почему это круто, почему это классно, и я вдруг обнаружил, что она у меня куплена, но не играна. И вот я запустил, сыграл, и это прям, конечно, неизгладимые впечатления. А как, друзья, познакомились с этой вселенной вы? Кстати, Анна, можно еще нам в комментарии писать в чат об этом.
Да, друзья, дорогие зрители, обязательно пишите, что вы вообще знаете об Undertale, знаете ли, а если не знаете, то обещайте, пожалуйста, что познакомитесь. Анна, как ты, дорогая наша, познакомилась с вселенной Undertale?
На самом деле, я тоже далеко не подхватила как бы эту волну хайпа, когда она только вышла, и все начали в нее играть. Я видела кучу артов, кучу каких-то сообщений, непонятных шуточек. Ну, такая, ну ладно, окей, что-то хайпуется. А потом я стала работать на телеканале Е, и, соответственно, нужно было выбирать какие-то игры для прохождения. Я очень люблю всякую индюшатину, у меня был целый список.
Такая, Анна, прости, прости, пожалуйста, какой телеканал ты сказал?
Телеканал Е. Он существует, да, он так, одна буква Е, ЕТВ, вот, и, соответственно, у нас там было несколько летсплееров, каждый занимал свою нишу, и так как я проходила индюшатины, соответственно, мне сразу начали сыпаться, пройди Undertale тоже, и вот примерно так я влилась в эту всю дружную компанию. У меня есть на моем, по-моему, YouTube-канале как раз-таки относящемся к телеканалу Е-прохождение. Можете посмотреть. Я там читаю по ролям. Это... Да, там все было сурово, мощно. Я страдала, потому что я проходила не на джойстике или как вы, геймпаде. Как
я, кстати, называете. Тоже проходил на компьютере, на клавиатуре. Да. Это я прям... не могу сказать, что я сильно страдал.
Я всегда страдаю в таких играх, потому что они заточены немножко по-другому. Но...
Один из наших зрителей пишет, думаю, такой пиксельный стиль, наоборот, возбуждает воображение и акцентирует внимание на характерах персонажей. Вот как вы думаете, такой аскетизм графический, насколько он вообще в современном мире? Понятно, что он очень популярен, но почему? Почему вот именно пиксельные игры, именно пиксельная форма передач, такая вот low-res, настолько западает в сердца?
Ну, во-первых, они не устаревают. То есть сейчас вот график открываешь какого-нибудь того же самого «Принца Персии» «Sons of Time», да, который ремейк анонсировали, и у тебя глаза просто кровоточат от того вот этой вот низкополигональной модельки, а все, что оно 2D-шное, оно так и останется 2D-шным. Ты можешь открыть это через 10 лет, через 20 лет, оно также будет прекрасно смотреться, и ты будешь это замечательно воспринимать. Во-вторых, действительно, воображение твое дорисовывает Нету лучшего друга, нежели воображение, поэтому ты сосредотачиваешься не «вау, красота картинки», а действительно на какой-то истории, если есть что преподать. Почему нет? Почему нет?
А этой игре, кстати, есть что преподать, абсолютно тоже.
Алекс, мне очень интересно, ты, собственно говоря, и Анна тоже, как быстро вы поняли, что игра не такая простая, как сначала казалось бы? То есть дело не только в мочилове монстров, что-то еще творится за экраном, скажем так.
Ну, я специально ничего не читал перед тем, как сесть играть. Я сел играть прям вот чтобы... Потому что Олег мне написал, правда, что будь готов к тому, что это гораздо больше. Но, тем не менее, я тоже прям погрузился в это дело. Специально не читал каких-то там игровых механик, как что это. И сначала я, конечно, очень сильно кайфовал от того, сколько в игре вот каких-то вот этих маленьких деталек и сколько раз она переворачивает просто весь твой мир с ног на голову. Там, когда в процессе геймплея вдруг ты берешь какой-то могущественный артефакт, до которого ты шел хренову тонну лет, и тебе вдруг говорят, что ты его не можешь взять, потому что у тебя в инвентаре слишком много песиков, и ты такой, что, подожди, ты открываешь инвентарь, и там реально песик, ты выбрасываешь его, этот песик тырит артефакт и убегает, и ты просто такой, что? Это я вот полчаса разгадывал эту загадку, зачем? Что это было? Но это очень смешно, это невероятно уморительно. Все персонажи действительно в этой игре очень живые, и классно, что практически со всеми там можно как-то интересно повзаимодействовать, очень много каких-то нестандартных ситуаций найти, и далеко не все они так просты.
Меня Анна, очень... Да. Анна, как быстро ты поняла то, что игра немножко больше, чем то, чем кажется в начале?
Я, в принципе, была готова к этому, потому что эта волна все-таки прошла, как я говорю, хайпа, и нельзя было не заметить, что что-то в ней не так, и если люди так воспринимают игру и настолько фанатеют, ну, в ней не может быть ничего, она не может быть просто игрой. Ну и, соответственно, у меня случился небольшой лайфхак, потому что пока я настраивала запись вот для, не стрима, для летсплея, для вот этого всего, мне пришлось несколько раз перезапустить игру, и вот тебя же там встречает цветочек, флауэр, и... После первого раза, как ты перезапускаешь, он такой начинает тебе говорить, такой, подожди, я же тебе это уже говорил, ты перезапускаешь еще раз, он такой, ты издеваешься надо мной? Типа, сколько раз ты хочешь это слушать? Я такая, понятно, хорошо. И вот в этот момент я была уже готова.
У меня случился взрыв сердечка моего на моменте сториал, когда мама-монстр, которая буквально является пародией на все туториалы, вот это просто... Да. Все, что в игре, это так или иначе либо пародия, либо сатира, либо попытка переосмыслить, вот прям перевернуть, перекрутить привычные нам игровые механики. И когда Ториал неожиданно сообщает тебе, что ты будешь со мной драться, я говорю, не-не-не-не-не. И она начинает метать вот эти свои фаерболы, я говорю, нет, ни в коем случае нет. Я понимаю, что меня атакуют, я должен как игрок себя вести, соответственно, соответствующе. И я сражаюсь с мамой Ториал, вот с этим нежнейшим монстром, который говорит, типа... как там у нее, child, you will forever be my child, всегда будешь моим ребенком, там, бойся дитя, не надо всем верить. Я побеждаю ее, она умирает, я откидываюсь от стола компьютерного и думаю, ну нет. Ну, у меня на тот момент было крайне вот принципиальное отношение, что если игра меня заставляет что-то сделать, что я не хочу сделать, то мне эта игра неинтересна, она не нравится, и надо ее как-то взламывать, надо что-то находить, какие-то любые обходные пути, чтобы пройти без... лишних убийств там, и так далее. Христианская мораль, она, вот, когда до игр доходит, становится очень тяжело. Я перезапускаюсь с чекпоинта, никуда не иду нарочно сразу после гибели Ториал, перезапускаюсь с чекпоинта, снова подхожу к Ториал, и возникает вот это вот появление нового диалога в тексте, что Ториал говорит игроку, ты на меня так смотришь, как будто я уже умерла. И у меня мурашки по спине в этот момент начинают бежать, и я понимаю, что что-то должно случиться, чтобы не убивать ее. Я решаю не атаковать, я не атакую. Она перестает на меня, в принципе, попадать хитами. И в этот момент я понимаю, что, черт, оказывается, игру надо будет проходить гораздо умнее, чем казалось сначала. Да. Мне не повезло, я прошел сначала на обычную концовку, и потом я перепрошел уже на вот эту супердружелюбную концовку.
Да ты чего? серьезно?
В игре, да, дорогие наши слушатели, хотим сказать о том, что игру можно проходить несколькими путями, и они зависят, и все ваши действия в игре будут влиять на то, как в итоге обернутся события. Поэтому любые ваши действия, будь то выбор сражаться или не сражаться, искать какие-то мирные пути преодоления игровых препятствий, они также очень-очень важны.
Да, и я, кстати, удивляюсь до сих пор с людей, которые... Ну, просто на меня настолько вот... Я прочувствовался от этой доброй концовки, от нормальной... От того, что игра не позволяет просто так перезапуститься, а игра обязательно будет помнить, что ты перезапускался. Игра знает то, что ты играешь заново. Игра... Персонажи в курсе то, что ты снова пытаешься пройти вот этот самый путь несчастного Фриска. Почему люди после этого еще проходят геноцид? Вот это у меня путь геноцида, так называемый. Когда все уничтожается, все сжигается намертво. Ну, просто на меня, когда я читал описание геноцида, на меня это произвело настолько неизгладимое впечатление, какой урок пытается Тоби Фокс преподнести игрокам, что для меня до сих пор загадка, зачем люди вообще проходили таким путем. Я не знаю, я бы слезами просто обливался в этот момент.
Мне кажется, это... Да. Извини, что перебила.
Да.
Я думаю, что это просто некий челлендж, потому что... Ну вот как... Почему люди любят Dark Souls? Потому что люди очень скучают по хардкору. Сейчас настолько вот выверенные, выглаженные игры, не дай бог, что-то где-то у игрока... Ну, где-то что-то умрется. Вспомните какую-нибудь контру в 90-х годах, когда у тебя было 3 жизни на всю игру, и вот ты такой ее 10 лет проходил, не было других игр. Это было хардкорно. И примерно этого, я думаю, ищут люди в геноциде, потому что, ну, кто проходил геноцид или кто видел прохождение геноцида, все вспоминают Санса, часы, потраченные на Санса. Но, тем не менее, я соглашусь, что очень странный феномен, потому что, например, меня, мои зрители до сих пор уговаривают пройти Undertale на геноцид, то ли потому, что хотят увидеть мои страдания, как вот я буду гореть просто на вот... Но я ни разу не встречала, что, проходя геноцид, люди зацикливались как раз на сюжете. То есть все зацикливаются как раз-таки на вот этой хардкорности, на хардкорных механиках. То есть,
то есть для них это испытание прежде всего, да, а не да. Желание
не
выразиться.
Вот я сейчас вырежу весь этот мир, который я так люблю, к которому я привык, который был дружелюбен. Нет, все такие... Ну, я получил хорошую концовку, моя совесть чиста, поэтому теперь я могу,
все
делать
купить.
Всякое.
Это, кстати, когда человек проходит путь вот на максимально негативное прохождение, путь геноцида, потом пройти игру хорошо не удастся вообще. То есть Тоби Фокс нарочно создал условия в игре, при которых ты уже не сможешь пройти хорошо. Как только ты выпустил так называемую чару, вот этот вот первого человека мира монстров, который все испортил, ну, не все испортил, да, там сложная, в общем, эта вот, игра, завязанная с убийством, предательством, почему монстры перестали верить людям. Чара, которая выходит, она появляется в хорошей концовке, она разговаривает с игроком, предлагает, собственно говоря, попробовать все сделать по-другому, если не ошибаюсь, да, я же, правильно, Алекс, ты на что прошел? Ты на нормальную концовку
прошел? Я прошел на нейтральную концовку. Нейтральную. То есть я сначала сражался, как и в любой так, RPG, я думал, надо сражаться. Потом, когда я понял, что можно не сражаться, я изменил свою тактику, и где-то так на седьмом уровне я и остановился и допрошел эту игру до нейтральной концовки вот на таком уровне.
Я теперь боюсь с тобой разговаривать, потому что столько спойлеров тебе будет совершенно неприятно.
Не-не, все хорошо. Все здесь прекрасно. Я посмотрел перед эфиром специально другие концовки. Хорошо. У нас, кстати, много вопросов. Я зачитаю несколько из них.
Я секундочку закончу про это, про негативную концовку, что если ты хоть раз выпускаешь в мир чару вот этого, ну, скажем так, демона, да, сатану мира Undertale, если ты выпускаешь его в мир, и если она проснулась, если ты прошел на геноцид, во-первых, ты долго не можешь перезапустить игру, потому что ты открываешь окошко игры, и вместо игры, вместо привычного нам меню, просто дует ветер. Пустое окно и слышно развивание ветра. Через какое-то время появляется чара и говорит, ты хочешь еще разочек попробовать уничтожить мир? Давай, погнали. Ты можешь пройти позитивно, но как только ты пройдешь на позитивную концовку, в конце позитивного прохождения появляется фотография, на которой все друзья Фриска, вот этого бесполого ребенка, все друзья Фриска, и все радостно стоят на фоне человеческого города, всем удалось выйти в мир людей, все подружились с людьми, все стало хорошо. Но если ты хоть раз проходил геноцид, то с каждым позитивным прохождением у тебя будет зачеркиваться крестиком один из персонажей. То есть чара будет постепенно их убивать, как только они выходят в мир людей. И вот это вот самое страшное, что происходит.
Кошмар какой.
Давайте к вопросам зрителей.
Да, к вопросам. Во-первых, зная, как серьезно ребята готовятся к эфиру, есть ли какие-то интересные факты о создании игры или пасхалках? Ну вот несколько мы вам уже рассказали, а я хочу рассказать факт, который меня больше всего поразил. Понятное дело, мы уже говорили о том, что очень много есть вариативности в игре в зависимости от действий игроков, но самое смешное, что игра умеет реагировать не только на действия игроков в самой игре, но и вне игры. Я сегодня, когда готовился к эфиру, узнал, что если попытаться игровые файлы взломать для того, чтобы что-то изменить там или каким-то образом еще повзаимодействовать, когда ты зайдешь в игру и пройдешь там до конца, Санс тебе скажет в финальном сообщении, что типа, а, ты тот самый типа маленький хакер, который попытался, значит, что-то с этим сделать. Ну что, как тебе живется с этим? Это очень круто.
Да, игра, кстати говоря, еще и реагирует на Steam прохождение, стрим, в смысле, на стрим, если ты в Твиче стримишь игру, то игра тоже на это реагирует, и во время как раз пути геноцида Санс обращается к зрителям. Когда доходишь до самого хардкорного замеса, вот это знаменитое мегалование фантастического музыкального произведения, самого сложного боя во всей игре Undertale, он обратится к людям за экраном со словами: «Все вы все, кто смотрите на гибель этого мира, как вы можете с этим жить?» Это вот прям просто каждый раз на мураш. А что-то еще из вопросов, кстати, есть?
Да-да-да, коротенький вопрос к нашей гости. Аня, какую оценку дашь игре по 10-бальной шкале, спрашивают у тебя?
Ой, 100-500 миллионов из 10, это, ну...
Отлично, это, конечно, отлично, засчитано. Да. И тут нас сразу два вопроса объединяю в один. Во-первых, можете вкратце рассказать о сюжете и о том, чем он цепляет? Во-вторых, в анонсе передачи сказано о милосердии и втором шансе. Как это связано с сюжетом?
Вот как раз милосердие и второй шанс. Второй шанс Тоби Фокс игроку представляет только если у человека есть способность к милосердию. Если хоть раз человек, играющий, проявляет милосердие, тогда второй шанс он может получить. Если же игрок ожесточил сердце настолько, что ради своего развлечения готов уничтожить, погубить целый мир, который создавал другой человек, ну, Тоби Фокс, да, если готов уничтожить мир другого демиурга, то тогда никакого второго шанса у игрока больше нет, и никакое искупление вины, никакая, даже переустановка игры, кстати говоря, по-моему, если только не снести всю систему, на которой она изначально стояла, игра не даст второго шанса игроку. То есть игра будет помнить файлы игры, да, в них остается напоминание о том,
что... Это в реестр, игрок, видимо, записывает, да.
Да, что игрок один раз прошел злым путем. То есть игрок не способен на истинное милосердие.
Ну, да-да. Я бы не сказала, на самом деле тут... Скорее всего, второй шанс дается таки, то есть тебе дают возможность перепройти эту игру и действительно нам на милосердие, еще чего-то. Единственное, что это уже не о милосердии, не о вторых шансах, а о последствиях. То есть твои любые действия, собственно, вся игра нам говорит, что всегда несут за собой последствия. Ты прошел геноцид, хорошо, ты можешь попытаться исправиться, но все равно вот за тобой этот флер, скажем, вот твоих предыдущих действий, он будет идти, ты будешь за них платить, расплачиваться. Да. То есть это может быть все равно радужную, как бы ты получишь, но будь добр, все равно вот не забывай, что совесть твоя-то нечиста, тем не менее.
Удивительно, кстати, да, что вот эта тема consequences, последствия, да, шлейф того, что ты наделал и что ты за это потом последствия получишь, он как-то одновременно вот в 2015 году Undertale, и у Life is Strange. Игры, на самом деле, мне кажется, по философскому вот какому-то наполнению и какому-то эффекту эмоциональному на игрока, они очень близко друг с другом.
А Ведьмак? Третий Ведьмак-то?
Так, ну, третий вот Ведьмак — это вообще... когда ты никогда не можешь сделать правильный выбор.
Да, да.
Третий Ведьмак — это аллегория Польши. Вот она всходит на запад, на славян, и такая, нет правильного варианта, я все равно буду страдать.
Всегда все плохо. Давайте все-таки вкратце я попытаюсь рассказать нашим слушателям о том, что же лежит в основе сюжета Undertale и почему он так цепляет. История довольно примитивная, довольно банальная, всем в общем-то, наверняка знакомая по куче гик и вообще масс-медийных произведений. Когда-то давно была война между человечеством и монстрами, которая закончилась тем, что был создан некий барьер, который отделил мир людей от мира монстров. Монстров изгнали в подземелье, в котором они вынуждены существовать, а люди остались жить на поверхности. И время от времени люди туда проваливаются, в эту подземную какую-то зону, в подземную обитель монстров, и с ними случаются там разные вещи. Никто оттуда пока не возвращался, насколько известно по событиям игры. И ваш главный герой — это ребенок, непонятно какого пола, вы можете сами дать ему имени, вы о нем совершенно ничего не знаете, о том, как он жил и что с ним происходило в мире людей. Вы с ним знакомитесь ровно в тот момент, когда он падает в пропасть и оказывается в мире монстров, где встречает совершенно другую цивилизацию, совершенно другой мир, в котором все совершенно не так однозначно, как мы привыкли думать, как мы привыкли знать. И мне кажется, чем цепляет это игра. Сейчас, кстати, я каждому из вас тоже этот вопрос адресую, после того, как отвечу сам. Меня лично цепляет Undertale тем, что она настолько многогранна, что этого даже представить себе невозможно. То есть я никогда не думал, что помимо того, что есть несколько путей прохождения, есть несколько путей взаимодействия, столько вариантов взаимодействия с игровыми персонажами, столько вариантов развития своей какой-то истории и своих действий, наверное, ни одна другая игра на моей памяти не предлагает, особенно учитывая ее позицию, да, вот пиксельная инди-игра. Я мог что-то подобное видеть в проектах уровня Ведьмака, где у тебя там тоже колоссальный выбор и так далее. Но здесь, мне кажется, даже Ведьмака третьего Undertale немножко на лопатки кладет.
Да, мультивариативность. Мульти-чойс здесь просто...
Она просто вариативность в вариативности. Если в третьем Ведьмаке у тебя просто есть варианты из предложенных решений что-то выбрать там и каким-то образом этот сюжет изменить, то здесь у тебя даже есть выбор тех действий, которыми ты будешь что-то пытаться менять, и это прямо очень круто.
Мне, кстати, очень интересно услышать, да, какая любимая пасхалка у Анны? У нашей замечательной гости? Как у представителя прекрасного пола, между прочим. Я как социолог вам сейчас играю.
Любимая пасхалка Undertale? Сложно. Прям очень-очень сложно.
Можешь сказать топ-5. Вот те, которые первые в голову приходят, прям накидать.
Накидать. Примерно и вот это. На самом деле, мне очень нравится пасхалка, которую я сама так и не нашла. Я в свое время, вот когда прошла Undertale, потом прошла Deltarune, потом еще вот это вот все, очень долго смотрела, какие варианты сюжетов и всего остального, и там был персонаж, который, дай бог памяти, как он сейчас, как зовется, не то Zero, не то как-то так. Не знаю, ребята, вы...
Призрак, который... Нет?
Призрак, да.
Да.
Которого можно найти каким-то нереальным способом. Я так и не смогла его найти. Я посмотрела на Ютубе, который вроде бы как какой-то профессор.
Я тебе искренне сочувствую, потому что мне повезло встретиться как раз с ним.
Да ладно?
Да.
И как прошла эта встреча?
Ну, это как раз, это вот офигенный эффект гличей на экране, потрясающий. Я как раз потом скрочно полез в Википедию искать всю информацию. Мне повезло, я пошел по ответвлению через лабораторию этой.
Я не догадалась, а во втором прохождении этого уже не было. Я такая, почему?
Мне как раз повезло, у меня все было на месте, я так понимаю, что именно из-за того... Кстати, Undertale — игра, из-за которой я перестал пиратить игры вообще. Я понял, что я больше не могу этим заниматься, я считаю, что если я хочу, чтобы нормально играть в игры, мне нужна игра в оригинале, и только в оригинале. Мне кажется, что как раз из-за того, что у меня игра была спирачена, у меня сломались многие игровые механики, я получил немножко искаженный... как это называется, эффект, скажу, на представление об игре. И нужно пройти через лабораторию этой драконихи, которая фанатеет по аниме и манге, которая лучшая подруга и будущий партнер самой мужественной женщине во всех компьютерных играх, за всю историю компьютерных игр, да. Undyne, кстати, вот Я всегда называл ее Ундина. Меня удивляет, почему люди... Я понимаю, что правильно читать Андайн, но это же явно Ундина, то есть как отсылка к мифологии, утопленница.
Ну,
как,
ну да, это такое. На нее на отсылке.
И вот проходя там через скрытую лабораторию, входя в абсолютно неуютную атмосферу, которая очень сильно противопоставляется вот всей этой позитивности подземелий мира монстров, лаборатория реально пугает. И там есть замечательный момент, когда ты можешь прилечь отдохнуть на одну из коек, где явно проводились какие-то жуткие эксперименты. Фриск ложится в постель, и вдруг к нему начинает подкрадываться привидение. Ты можешь в любой момент встать, вскочить, убежать, к нему начинает подкрадываться привидение, но уже наученный игровым механиком, я ничего не делаю, я продолжаю лежать на месте, потому что мне интересно, что со мной сделает привидение. Привидение докрадывается до Фриска, там, ну, и вот это нарастание музыки, музыкальной темы, то есть вот-вот случится драма. Привидение настигает Фриска и укрывает его одеяльцем.
И в этот момент это да, это очень было так
великолепно.
Вот, а призрак... Считай, призрак компьютерного кода — это, да, один из самых жутких персонажей. И самое классное, что если влезть в его код в игре, раскопать, то ты найдешь надпись от Тоби Фокса, что здесь тебе нечего искать. Иди своей дорогой, путник, здесь ничего нет, ты зря ищешь.
Пасхалка в пасхалке в пасхалке.
Пасхалка в пасхалке, да. И вот эта многоуровневость, любимая многоуровневость Тоби Фокса. Я не играл в Дельтарун, я боюсь трогать Дельтарун, потому что я понимаю, что я пройду первую часть Дельтарун. И из-за того, что так же, как мне было больно, что я, что у Undertale никогда не будет второй части, я точно так же очень боялся вот, сыграть в Дельтарун и потом супер долго ждать вторую часть. Но, Анна, кстати говоря, как, насколько сильно разнится эффект от Дельтарун и Undertale?
Довольно сильно, знаешь, она не воспринимается. Ты как бы умом понимаешь, что это, ну, это Undertale, это вроде бы как-то и мир очень похож, может быть, тот же самый мир, как бы ты ищешь, пытаешься выцепить взглядом какие-то намеки, что это вот то самое, что вот оно, это какие-то дети кого-то, может быть, но это настолько призрачный эффект, и все равно ощущение, это другой игры. То есть и Тоби Фокс сам говорил, что это не Undertale, это не вторая часть Undertale, это самостоятельная игра, хотя все понимают, что Deltarune — это просто анаграмма Undertale, но все равно какой-то вот атмосфера, вот то ощущение, которое ты получаешь от игры, та же самая, но игра другая. Вот примерно так.
Ну, это вообще любимый эффект, как мне кажется, Тоби Фокса, что ты что-то поменял, что-то переставил, однако это осталось то же самое. Ну, это происходит в течение всей игры, да. Фриск — это тот же самый человек. Ты тот, за кого ты играешь, это тот же человек, который были предыдущие 7 несчастных детей, которые не смогли почему-то по каким-то различным причинам. Это всегда одна и та же история. Это какой-то суперфилософский взгляд, это новая атмосфера эмоционального психо-био-нейронного поля, которое Тоби Фокс вылил в мир. Человек сам написал музыку ко всем битвам, ко всем локациям. Тоби Фокс писал музыку, не понимая то, что никто, кроме него, не напишет музыку так, как он, как разработчик, как автор, слышит ее. И именно поэтому Undertale — это не игра, Undertale — это вот произведение. Как Зуйков, ты правильно себя написал в блоге, то, что можно наконец-то назвать полноценным произведением. Произведением искусства.
Да. Произведением искусства. Я спешу ворваться, раз уж мы заговорили о музыке этой прекрасной игры. Завтра, в честь пятилетия, точнее, уже по московскому времени, это будет 16 сентября, на официальном сайте игры в прямом эфире будет концерт с симфоническим оркестром, где в честь пятилетия игры можно будет послушать саундтреки Undertale абсолютно бесплатно. Я с огромным удовольствием присоединюсь. Если вы, наши дорогие радиослушатели, тоже хотите послушать прекрасной музыки, заходите на официальный сайт игры, смотрите, там все ссылочки есть. Наверняка потом будет запись этого всего дела, но вот, да, да, стоит.
Мне очень жаль, что не удастся, да, присутствовать на этом вживую, потому что помню, как в Москву приезжал оркестр под руководителем вот японского дирижера, Game Symphony они назывались, и когда играли культовые музыкальные темы из там «Стального алхимика» или вступление к «Silent Hill», ну, народ там просто... Или этот «Ghost in the Shell», первая песня вот эта открывающая.
Это в доме музыки было, да?
Да.
Мне кажется, мы с тобой были на одном концерте,
Олег. Скорее всего.
Довольно это воскресенье, они давали новый концерт.
Что в воскресенье?
Они давали новый концерт в это воскресенье? Game Symphony.
Блин. Да, я слишком поздно узнала, и билетов уже не было. Они будут еще 20 декабря, если вдруг. Но там будет ретро. А вот современность была вот как раз в это воскресенье. Так что москвичам кому-то удалось побывать.
Я никогда не забуду тот эффект, когда началась тема из «Стального алхимика», вот эта вот песня двух братьев, которая на русском языке поется в оригинале. Я поворачиваю голову, я понимаю, что у меня слезы текут. Я поворачиваю взгляд и понимаю, что все, кто пришли вместе со мной этот концерт, они просто сидят, захлебываются с слезами и соплями, просто не могут ничего вымолвить. Там народ рукоплескал несколько минут потом. Да, и вот Undertale услышать вживую, мне очень интересно, какое будет, кстати, сопровождение. Будет ли визуальный ряд специальный? Какая любимая музыкальная тема, кстати, Анна? Ставила ли ты себе что-нибудь на будильник потом?
Ого. У меня до сих пор саундтрек Undertale в моем плейлисте. И я, к сожалению, не скажу, как это все называется, потому что я...
Ты можешь по названию сказать.
Да, но вот эта основная тема, флауи, наверное, я не знаю, которая, знаете, такими колокольчиками... То есть она музыка капеллы, я не знаю, как это назвать. То есть вот эта вот основная, очень трогательная, очень такая легкая тема, которая исполняется вот буквально...
Да-да-да, и которая потом превращается в Hopes and Dreams, финальную тему.
Да-да-да-да-да-да-да-да.
Разрастается в нее. Это, кстати, да, опять же, еще одна гениальная вещь Тоби Фокса — это вот уметь нарастить рампу психоэмоциональную, которая случится. Знакомство с Флауи, которое потом превращается в чудовище, в нейтральные концовки, да, в катастрофу, как это называется, в ужас, как это называется?
Психоделику.
Психоделический ужас эпилептиков, да, если ты проходишь на позитивной концовке, потому что, я не знаю, мне кажется, огромное количество людей вынесло, когда буря красок началась на экране позитивной концовки. Флауи, который практически молит о пощаде, если игрок оказался страшнее, чем сам...
Флауи.
Самый страшный босс, да. Вот эта вот психоэмоциональная рампа, она просто обалденная.
Я, кстати, в прохождении, я так и не понял до конца, потому что я уже после того, как прошел, смотрел другие концовки на YouTube, я не нашел своей. И я такой, у меня был то ли это был баг, то ли это было так и задумано. Я вот на 90% уверен, что это было так и задумано. В моей концовке, так как я проходил на нейтральную, я сражался с финальным боссом, и в конце, когда у меня был выбор его либо убить, либо пощадить, я выбрал пощадить. Появляется Флауи, который как раз-таки говорит, что ты помнишь, что я тебе говорил, что в этом мире ты либо ешь, либо ты будешь съеденным. Он начинает смеяться, и игра в этот момент просто закрывается. И у меня не было никакой концовки. Он просто смеется, и в этот момент игра такая хлоп и закрывает окошко.
Алекс, ты перезапустил игру потом?
Нет, надо.
Тебя ждет много интересного, когда ты вернешься в игру.
Ты не прошел Undertale, мы скажем.
Я понял, хорошо.
Ты буквально в шаге от того, от самого страшного момента в твоем прохождении.
Хорошо, я все понял.
Эта игра больше, чем игра. Она записывает в реестр, она помнит выборы, которые делает игрок. Она даже знает, если ты по каким-то хитрым способом умудришься отмотать себя на несколько чекпоинтов, она будет помнить, что он творил. Тоби Фокс сделал максимум, чтобы игра превратилась в что-то сильно больше. Я вот не понимаю, почему, в принципе, у наших инди-разработчиков нету этого... Я понимаю, что многие разрабатывают игры, чтобы просто быстро денег заработать на Steam. Ну, потому что это удобная площадка, все кто угодно может туда что угодно выложить. И даже если ты слепишь прям совсем вот какую-то дендрофекальную ерунду, то все равно, скорее всего, кто-то это докупит. Ты потратишь на нее день, просто буквально только что обучившись программингу. Но очень мало при этом тех... разработчиков с философским взглядом, которые понимают, что благодаря играм мы можем раскрыть грань реальности нашей и перейти на какой-то новый, другой уровень. То, что пытались, кстати, в свое время сделать, например, авторы Adventure Time. Вот в середине мультсериала, когда начинается прям совсем психодел, и мы находимся на каком-то новом уровне общения между зрителем и авторами, и персонажами, и во время этого всего диалога вдруг неожиданно у нас у всех открывается какая-то воронка в ноосферу, и мы начинаем креативить, сочинять свои собственные теории, понимать, к чему вообще вся эта что в Adventure Time на самом деле происходит, что случилось, как это, во что вылез, и начинается вот этот бесконечный креатив огромных толп фанатов. То же самое, что было у Gravity Falls, да, когда вышел первый сезон, и когда люди начали находить коды, и стало понятно то, что это мультфильм, который больше, чем мультфильм. Не очень понятно, почему. И появляется Undertale, который люди копаются в коде и понимают то, что Тоби Фокс всем хакерам оставляет послание и говорит о том, что типа зря ты сюда лезешь. И в том числе игра начинает вести себя больше, чем просто анимация в окошке. Почему после этого у нас не появляется такого огромного количества философских разработчиков игр, которые пытаются сделать игру чуть-чуть больше, чем игра?
На самом деле это действительно парадокс, довольно-таки, ну, культурный парадокс, потому что, с одной стороны, люди безумно любят вот эти феномены, то есть любви к Undertale и ко всем остальным тобой названным проектам, говорит, что люди очень любят, когда их не держат за дураков, то есть когда им тоже дают в этом поучаствовать, когда говорят, что вот, вам загадка, разбирайтесь, и очень много людей креативят, разбираются, действительно, очень многие люди за этим следят, если они сами не могут, но при этом все равно неоспоримым большим спросом пользуется просто, ну, жвачка для мозга, назовем это так, да, какие-нибудь «Мстители» от Marvel. Я не говорю, что это плохое произведение сразу. Вот. Просто что-то более легкое, где вот, вот добро, вот зло, вот большая
вот
часть
этой кнопкой населения... стрелять, вот этой кнопкой
да, мы настолько сейчас, с одной стороны, упарены своей рутиной, что хотим иногда просто вот взять, расслабиться и ни о чем не думать. Просто развлеките меня, я не хочу вот ни о чем. А с другой стороны, есть другой вариант отдыха, когда, наоборот, ты сменяешь свою деятельность и вот пытаешься в креатив, в творчество. Но это гораздо более энергозатратно, и это могут не все. Сейчас с появлением интернета это приобрело новую ипостась, потому что те, кто в это не могут, они могут следить за теми, кто в это может. Соответственно, почему, скажем так, лет 10 бы или 15 назад Undertale так бы не взлетела, потому что просто не было бы возможности популяризировать вот то самое, что люди нашли. То есть я бы никогда не нашла какой-нибудь код, зарытый где-нибудь в игре. Даже не подумала бы туда лезть, предположим.
Ну, но я могу зайти. Тогда не умели просто, да?
Дело не в том, что не умели, дело в том, что не было в сети всех этих вики и всего прочего.
Да, то есть сейчас человек может найти, это выложить, и коллективным разумом кто-то может до чего-то дойти. Тогда не было такой возможности. То есть, ну, слушайте, мы тогда, чтобы позвонить кому-то, это надо было выйти из дома, дойти до дома того человека и позвонить звонок. Не было ни телефонов, ни мобильных телефонов, то есть, тем более интернета. А сейчас есть такая возможность, и поэтому креативные люди объединяются в некие группы, и, соответственно, есть группы, которые следят за этими группами, соответственно, есть такая возможность. Но, тем не менее, вот обычный рядовой зритель, он гораздо охотнее пойдет на некую просто жвачку, отдыхалку. Я не хочу этим париться, у меня вот... Семеро по лавкам, трое детей не кормлены,
слушай,
работа.
Так однозначно нельзя сказать, то, что зритель прям полюбил жвачку, потому что, вот, например, свежайший пример ремейк «Мулан», который должен был быть просто жвачкой экшеновой и полностью отвечающий современным трендам западного и отчасти нашего тоже уже общества, европеоидов, скажем так. Вот «Расово правильная», в кавычках, «Супер фэм френдли», что тоже, на самом деле, сомнительно в результате сюжета. И все равно люди, которые посмотрели, да, несмотря на то, что это должна была быть суперпроходимая, по-любому срабатывающая жвачка, народ каким-то образом раскусил этот страшный обман, и все равно после этого смотрят мультсериал диснеевский 98-го года, извините, мультфильм 98-го года «Мулан», и понимают, насколько была круче режиссура, глубже сюжет, глубже подача всяких различных ходов. То есть мне кажется, что народ сейчас уже научается мыслить. Потребитель становится более искушенным, ему нужно все-таки какой-то квест, помимо того, что он посмотрел что-то, ему нужно еще какая-то реакция к действию, побуждение к действию.
Ну, не скажи, когда зрители совсем пытаются уже за дурака как бы развести его, скажем так, вот мы вам ремейк классики, вам нравилась прошлая версия, как бы вот вам новая версия.
Персии такой бах!
Я жду «Принца Персии».
Я очень жду «Принца Персии», но просто видя то, что они выкладывают, где там графика ремейка местами хуже, чем графика оригинала, мне лично страшно.
Я, если честно,
а у нас отличный вопрос. К сожалению, у нас время эфира такое, так стремительно летит, поэтому я очень хочу озвучить этот вопрос от зрителей. Что, по-вашему, воплощают собой монстры в игре? Это очень сильно. Хороший, очень, очень хороший, очень сильный вопрос, который я вот пока вы разговариваете на другие темы, думаю ответ на этот вопрос. И на самом деле, мне кажется, что монстры в игре, я на самом деле, честно сказать, я до самого конца игры думал, что сейчас этот ребенок проснется. У меня было полное ощущение, что сейчас в концовке ребенок проснется и просто, ну, то есть это для него там какие-то выводы он сделает о взаимодействии с окружающим миром, о каких-то вопросах терпимости, о вопросах реализации, самореализации, уважения, о позиции, опять же, человека в мире. Мне кажется, что здесь эти монстры, каждый из них представляет собой какую-то ипостась. Ну, кто-то назовет это грехами или там чем-то еще, какими-то там страстями. Кто-то назовет это, не знаю, демонами, которые вас по-разному могут искушать или наоборот направлять. Мне кажется, что монстры в игре — это какие-то аспекты, прежде всего, взаимодействия, это аспекты человеческой жизни и взаимодействие друг с другом. Что вы считаете, уважаемые коллеги?
Ты имеешь в виду конкретно сократовские демоны, то есть такие побудители к действию?
Да.
А, Анна, я считаю то, что вам нужно отвечать на этот вопрос, уважаемые гости.
Ну, знаешь, Леш, на самом деле есть такая теория о том, что когда ребенок этот упал, и все дальнейшее действие, это просто его, как скажем, предсмертное видение, знаешь, как жизнь проносится перед... Есть такая теория, большая заговор, у нее много последователей среди фанатов Undertale, так что ты не одинок в своей вот этой... Но что касается вопроса непосредственно, для меня монстры — это скорее олицетворение вот того, что другое не всегда плохо. Знаете, у людей есть всегда такая манера отрицать... Если ты не такой, как я, значит, ты плохой. То есть я тебя не принимаю. Да, то есть...
Страшный, опасный.
Ну, здоровая толерантность, нет?
Ну, да, но нет. То есть это скорее вот некий такой консерватизм и некая ригидность устоев. То есть вот знаете, когда, например, Покахонтас, в принципе, об этом же говорит, да, что когда вот приходят какие-то новые люди, которые отличаются от тебя вот там, то значит, наверное... Они какие-то не такие, их надо истребить. И, в принципе, игра вот тебя так и говорит. Вот хочешь, истребляй, если ты такой. А покопавшись глубже, мне кажется, Тоби как раз и хотел нам сказать, что вот несмотря на то, что они монстры, они такие же, как мы, у них такие же переживания, они также думают о дружбе, о любви, о всем вот этом остальном внутри. И это очень простая, но очень понятная и вечная, мне кажется, мораль о том, что не нужно рубить с плеча, а нужно сначала разобраться в том, что происходит.
И это, кстати, очень сложно. И вот здесь как раз возникает вопрос милосердия второго шанса, который, к счастью, в этой игре дается. И я думаю, что большая часть людей прошла изначально нормальную концовку, а потом уже выбрала либо геноцид, либо позитив. И мне страшно, на самом деле, было бы пообщаться с людьми, которые выбрали сразу со второго прохождения геноцидный вариант. Или потом они стали бы перепроходить, такие типа, ой, я всех убил, да и ладно, нормально, хорошо.
Сойдет.
Вот эта идея про то, что на самом деле это лимб, то есть прохождение души, определение рай или ад дальше, то есть после смерти, обалденная теория, мне нравится. Это надо уже рассматривать в совершенно новом ключе тогда все события. Особенно все гличи, глюки и взломы кода, которые происходят с этой душой. То есть очередное напоминание о том, что все происходящее в мире гораздо больше, чем оно кажется. Какие-то еще классные вопросы у нас есть, Алекс, пока у нас две минутки осталось?
С классными вопросами, наверное, все. Нас спрашивали всех о наших любимых персонажах в этой игре. Мне почему-то на ум сразу же пришел вот этот вот милый желтенький дракончик, который дикий фанат Undyne, который все время бегал за ней и говорил, о, смотри, смотри, сейчас она будет убивать, ты сейчас будешь прям в первых рядах, вот как ты увидишь, как она убивает. Подожди, она будет убивать тебя? Ну она такая крутая, ты же, господи, это же так классно, вот мне он вообще безумно зарядил.
Аня? Вот персонаж Undyne, обалденный персонаж. Анна?
Я, наверное, выберу Метатона на самом деле, потому что он несколько раз переворачивает представление о себе. Сначала ты воспринимаешь просто как вот некоего робота, который робот-убийца, кулинарное шоу, все вот эти вот вещи. Потом ты понимаешь, что он продвинутая модель, а потом ты вообще понимаешь, что это души монстров, которые у них... Ну, я не буду спойлерить для тех, кто не проходил, если вдруг они захотят это все сделать. И связь Метатона с Ностаблуком, его братом, ну и, соответственно, который... И вот все эти вещи, ты же... Тебе никто не говорит это прямым текстом, ты это достаешь откуда-то, вот абсолютно иногда случайно, какими-то непостижимыми способами, и до тебя как озарение доходят некоторые моменты, и это, конечно же, прикольно.
Я только сейчас понял, что Метатон-то пародия типа и сатира над всеми разумными компьютерами из всех компьютерных игр, в том числе и GLaDOS, кстати говоря.
Да, да, все именно так, друзья. У нас, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу стремительно. Большое спасибо нашей гости Ане Молевой за классную содержательную беседу. Слушайте нас на волнах радиостанции Teos FM в интернете. Также вы можете нас поддержать на наших ресурсах в социальных сетях, потому что мы работаем для вас на благородных таких общественных началах. Мы верим в решимость и в целеустремленность как персонажи игры Undertale. С вами был Алексей Зайков и Олег Никитин.
До новых встреч. Пожалуйста, на нашу замечательную гостью Анну Армелии Молеву. И до встречи, друзья, на просторах галактики, особенно в следующий понедельник.
Пока!